Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Можно сказать, что Священное Писание, как Слово Божие, содержит в себе бездну премудрости, и раскрывается это не как какой-то философский там или богословский трактат, а применительно к той или иной и конкретной исторической обстановке, применительно к тем или иным людям, к тому или иному народу, можно сказать, что применительно к тем или иным именам в том числе. В Евангелии от Луки мы видим, как евангелист приводит родословие Христа, причем это родословие, оно включает в себя разные имена, вплоть до Адама, начиная с Иосифа. И что интересно, далеко не все в этом ряду имена людей только праведных, пророков или святых. И это совершенно тоже не случайно, потому что истинно Христос пришел призвать к покаянию, к спасению не праведников, а грешников, тех, кто осознает плачевность, гибельность, тупиковость, смертность своей жизни, своего существования и действительно нуждается в Спасителе. Интересно и то, что евангелисты приводят вообще такого рода вот родословие, немножко в ином качестве и евангелист Матфей приводит родословие, но Евангелие от Матфея с этого начинается. Оно, с одной стороны, не случайно, потому что соплеменники Христа, его современники, древние израильтяне, вообще родословию тому или иному очень большое значение прилагали. Потому что кто кого родил, кто от кого произошел, это имело большое такое и религиозное значение для древних людей, для древних израильтян. По той простой причине, что само пришествие Мессии, Избавителя, оно должно было совершиться в определенном колене, в определенном роде. Почему, кстати говоря, например, бездетность считалась проклятием, наказанием Божиим? Потому что считалось современниками Христа, что в таком случае человек, не имеющий потомства, лишается части в грядущем царстве Мессии, потому что он не участвует в его рождении, в его происхождении, его род, если оборвался. Почему и закон Левирата, ужичества, был распространен так, чтобы восстановить семя тому, кто умер бездетным и так далее и тому подобное. А евангелисты и вообще Господь используют и эту приверженность древних израильтян, и в числе имен, а эти имена, они, которые вот такое вот перечисление некоторое время занимают, они являются такими ключевыми в большинстве своем. Это действительно средоточие священной истории, еще ветхозаветной, когда родословие Толедот действительно имел большое значение. И вот эти ключевые имена – это суть, основные вехи событий древней истории. Толкователи не зря обращают наше внимание, что на самом деле в древнем мире главное основное родословие – это родословие сынов Сифа от Адама, сынов Божиих, которое доходит до Ноя и является собой такой именно главный основной смысл самой древней еще допотопной истории. Причем, что интересно, даже среди сынов потомков Сифа, истинных сынов Божиих, встречаются имена, созвучные именам потомков Каина. Это такая своего рода загадка, на которой есть тоже толкование, что некоторые истинные сыны Божии почему-то своим сыновьям давали имена, созвучные потомкам Каина. Енох праведный, которого Господь взял на небо, называет своего сына почему-то Мафусал. А это имя, в общем-то, каинитянское. Вероятно, что это было, ну и там не один такой случай, и вот в этой родословии тоже это все присутствует, евангельской. Видимо, это было такой призыв к собственным потомкам, к покаянию, к преодолению умножающейся ветхости, к преодолению духа каинитян, которые воевали против сынов Божиих, и мы видим из дальнейшей истории допотопной, воевали успешно. Сыны Божии начали брать в жены каинитянок, и род человеческий полностью извратил свои пути, так что даже Господь вынужден его уничтожить потопом. Только один Ной, одно семейство Ноя, который избегает вот этого смешения греховного с сынами Каина, с дочерями Каина, он оказывается родоначальником следующего родословия, истинного, священного. На нем завершается первое родословие, и он является собой начало родословия следующего, уже после потопного человечества, куда уже и Авраам входит как отец всех верующих, и его сыновья и ближайшие потомки, 12 колен Израилевых, а все это в конечном счете обретает исполнение и осуществление во Христе. И не просто как явление истинного Мессии, а как Спасителя для всех людей и всех народов. Причем для многих в то время это было определенной ведь неожиданностью. Вот как апостол Павел в послании к Ефесянам говорит следующее: «Итак вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Ну, то есть здание церкви возрастает. Можно сказать, что церковь, она всегда строится. Она имеет, выражаясь таким современным языком, динамическую природу. Церковь – это не есть что-то застывшее. Как говорят святые отцы, в церкви Боговоплощение продолжается. Каким образом? О том, что Господь себе усваивает все новых и новых членов, соделывая нас истинно сынами Божьими, если мы этого действительно ищем. То есть богочеловеческое тело церкви, оно умножается применительно к тем или иным людям. И далее апостол говорит: «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников, как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я выше писал кратко. То, что вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Божией». Оказывается, вот в чем великая тайна, которую апостол Павел получил через особое личное откровение. Это то, что все язычники призваны к спасению. Для нас в этом ничего удивительного нет. Кстати, наш народ в древности, славяне, были язычниками, которые тоже оказались призваны уже спустя тысячелетия после начала христианской истории ко Христу, к жизни именно в православной церкви, и явили такую великую историю святости в том числе, тысячелетнюю, которая до сих пор еще не иссякла. Несмотря на то, что да, мы пребываем в таком достаточно ослабленном состоянии, но и то, после всех катаклизмов и 20-го столетия, и вообще, к сожалению, русская история богата катаклизмами, даже не одно столетие они порой занимают, и все равно, тем не менее, наша церковь православная русская среди других православных церквей является одной из самых значимых, великих, действительно являющих миру святость и вызывающая, как и вся Россия в таком случае, потому что Россия без церкви была бы ничем, и вызывающая и ненависть, и сопротивление многих и многих действительно сил мирового зла, потому что истинное последование за Христом, истинная святость у этих сил всегда вызывает ненависть. Как Каин восстает на Авеля ни за что, по духовной зависти на самом деле, так это повторяется в истории неоднократно и до наших дней. И нам-то это кажется уже все достоянием истории, привычным, а во времена апостола Павла это было тоже по-своему великое откровение после самого воскресения Христова. То, что Христос пришел не только к иудеям, израильтянам, не только в их среде воскрес, а церковь дарует, уже отменяя закон, потому что он исполнился, всем народам, всем, кто хочет, действительно возжаждет спасения, захочет его обрести. И апостол Павел по особому призванию Божьему действительно потрудился, как никто другой из апостолов. Да, и апостолу Петру, когда он крестил там, семью сотника, например, было открыто, что Господь благоволит к язычникам, что они также получили духа, могут получить. Но перевернул вот это отношение к закону, такое консервативное, охранительное, которые пытались и язычникам некоторые из христиан, из иудеев навязать исполнение закона, отмел с великим дерзновением благодать. Это именно вот апостол Павел, о чем он и говорит, что это великая оказалась тайна, которую до конца прозреть не могли еще даже ветхозаветные пророки. Да, говорится в Ветхом Завете, что спасение будет уготовано и всем язычникам. Но что это совершится во Христе, вот в такой вот полноте излияния благодати, этого никто не мог проразуметь до конца, что действительно спасение, оно вот так вот дано даром всем, без всяких там условностей. И тут уже родословие, не родословие, толидот, не толидот, закон, не закон, пророки уже не пророки, пророки, да, но это все уже осуществилось, совершилось во Христе с особой силой, с особой полнотой. Уже не кровь, не родство, не язычник, не иудей, эллин там, ничто не имеет значения решающего по отношению ко Христу. Только вера, только ответная любовь к Нему, ко Христу. Но здесь уже очевидным становится, что да, вот истинно Христос – мера всего, всех вещей. Истинно любовь к Нему, отношение к Нему – это самое главное для спасения, главенствующее. И уже Христа ни с чем нельзя ответно смешать. Уже ни с каким языческим идолом, уже никакое родословие не может над ним превознестись, уже никакие национальные, политические, родственные, кровные проблемы не могут определять на самом деле то, как нужно жить по Христу. Определять может только сам Христос, истинное к Нему духовное стремление. А все остальное по отношению ко Христу вторично, третично. И только постольку, поскольку может находить себе место, когда не противоречит правде Божией. Ну и находит. Господь ни личностные особенности человека не отметает, ни какой-то национальный колорит, там кровные особенности, ни родственные узы не стремится рвать, если нет на это необходимости какой-то крайней, ни семейным ценностям не противоречит, напротив, Богу угодно, чтобы они утверждались. Но все это должно быть Христа ради. Если это будет действительно в нас Христа ради, все, все наши движения, помышления, стремления, мотивы, тогда все будет спасительным, потому что все будет простираться в Царстве Небесное, если истинно ради Христа. Но этому надо учиться, да, но чтобы этому учиться, захотеть этому учиться, надо постараться полюбить Господа, полюбить самого Христа. И святые апостолы дают нам в этом пример. И в каждом святом каждом из святых, этот пример имеет свою особую силу, потому что имеет и личностную основу в том числе. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.